Привет, семья. Мы продолжим наше общение по поводу семьи, семейных вопросов, семейных тем. Итак, сегодня мы продолжаем, так как я понял, вопросов очень много и не хватает просто одного часа на то, чтобы ответить на вопросы, да? Я буду стараться выбирать вопросы, на которые я уже не отвечал. Пожалуйста, те, кто не просматривали первую и вторую часть семейных вопросов, пожалуйста, просмотрите их, потому что там уже большое количество вопросов отвечено, да? И мы будем продолжать, поэтому привет, семья! Сегодня будем говорить опять только насчет семейных вопросов. Все остальные вопросы я просто не буду зачитывать. В эту пятницу я буду, скорее всего, делать домашнюю группу. Домашку 4 будем делать. И там на домашке я буду отвечать на разные вопросы любого характера, любого направления. Да? Но здесь сейчас именно о семье, по семье, потому что это одна из, скажем так, очень щепетильных тем, которая касается абсолютно всех. Если не коснулась сейчас, коснется чуть-чуть попозже. И поэтому поехали, да? Всем привет, родные, привет, дорогие. Вот сразу вопрос. Пастор, можете помолиться за меня? В душе большая рана, я ни с кем не могу построить нормальных взаимоотношений. Вам нужно исцеление. Скорее всего, это душевная рана. Скорее всего, где-то были преданы, кинули. В этой сфере где-то что-то было сделано с вами, вами, по отношению к вам. То есть, что-то было сделано, что сделало какие-то вот эти вот вещи. Да, конечно, мы молимся, Господь, пусть придет исцеление и восстановление. Вновь придет доверие, вновь придет любовь в сердце, придет открытое взаимоотношение, Господь. Мы благословляем во имя Иисуса Христа и говорим исцеление в сердце и душу. Амин. Хорошо, идем дальше. Здравствуйте, как человеку исцелиться от ран душевных, нанесенных родителями в детстве? Хороший вопрос. Вы знаете, хотим мы или нет, не все мы воспитываемы хорошими родителями или, скажем так, адекватными родителями. Или, может быть, на тот момент, когда мы воспитываемы, вопросы родители сами еще воспитываются, да, как родители. Получается, наносят человеку большое количество ран. Я так скажу, если есть возможность, опять у нас, я уверен, наверное, большинство из вас знает, что у нас существуют такие служения, как энкаунтеры, такие же, то же самое, как СОЗа. Вы можете пройти их в церкви. Как Завета, и СОЗа, и энкаунтеры, и, то есть восстановление души, восстановление человеческого, да, человеческой сущности, духа. Я советую вот это делать. Но лучше всего, то есть как бы моя жена, даже у нее огромное свидетельство, потому что ей было нанесено очень серьезное количество ран, скажем так, да, в детстве нанесено, и ей пришлось очень серьезно выпутываться и высвобождаться из этого. Я так скажу, что хотим мы этого или нет, это возьмет процесс. Это время, нам нужно отпустить, простить. Родители самые близкие люди, поэтому наносят самые огромные раны. Поэтому советую записаться на одно из служений, да, как бы СОЗа или энкаунтера, и просто пройти это все, отпустить. Прощение, дорогие, прощение, простить родителей вы должны, да. Исцеление от ран – это уже время. Время наладить контакт с родителем, если это возможно. Если невозможно, просите Духа Святого, чтобы исцелились раны душевные, потому что я знаю, что такое душевные раны, я сам был воспитан одной мамой, то есть как бы и получается, что не было с отцом практически никаких взаимоотношений, то есть было нанесены тоже некоторые раны, поэтому я так скажу, большинство из нас, скорее всего, сражаются с душевными ранами из детства, которые тянутся, да, но если мы не адресуем их, мы просто перетащим весь этот багаж и проблемы, мы перетащим их в нашу новую семью, новые взаимоотношения и будем старыми болячками калечить новых людей, семью, детей и так далее. Поэтому, как человеку исцелиться? Дух Святой, дорогие, единственная личность, которая исцеляет нас по-настоящему, это Святой, наш Святой, любимый Дух. Поэтому я так скажу, общайтесь с Ним, просите Его, пусть придет исцеление, наведите контакт с родителями, скажите им, что не так, скажите, что было сделано. Так же само попросите у них прощения за то, что думали на них, говорили на них, да, как бы. И в то же самое время, естественно, а вдруг они не попросят, не переживайте. Самое главное, вам получить исцеление, да? Поэтому у нас много людей, которые приезжают на энкаунтер, именно с вот этой проблемой приезжают. И это большое количество людей. И практически все получают исцеление. Моя жена тоже через это проходила и получила исцеление. Поэтому Дух Святой, наведите контакт с родителями. Если это уже в возрасте люди, объясните, как что было нанесено, что было сделано. Просто я верю, что большинство нормальных, адекватных родителей, они попросят прощения, и у вас наведут, и вы можете навести контакт. Поэтому в любом случае наводите контакт, стройте этот мост общения и учитесь прощать. Как перевоспитать ребенка, если он вырос, то есть понятно, в нехристианской семье, да, вопрос поставлен немножко странно. Он вырос в нехристианской семье. То есть, смотря где, если человек, если он уже совершеннолетний, то, скорее всего, поезд уже уехал, и вам придется просто молиться за него и просить Бога, чтобы в определенный момент его жизни и судьбы Бог показал ему. Если это ребенок, который воспитывался там, то вам заставлять его нельзя. Вы только сломаете ребенка. Ты не можешь его прямо оттуда взять. Он был вот пропитан этим, воспитан этим, и сейчас кидаешь его в христианскую семью. У него теперь другая обочина. Его заставляют читать Библию, заставляют молиться. И я видел, что христианскими методами дети еще хуже уничтожаются, чем мирскими. Потому что теперь они ненавидят и Бога тоже. То есть они не только жизнь ненавидят, да, они теперь и Бога ненавидят, которому постоянно в горло пихают этого Бога. Я один из таких детей, которым бабушки и дедушки, и все эти родственники религиозные, пятидесятники, запихивали Бога в рот. И если бы не встреча с Иисусом, то я бы довольно-таки был бы огорчен и озлоблен на все христианство и так далее. Да? Поэтому пример, дорогие, если это совершеннолетний ребенок, это молитва. Если это несовершенный ребенок, это пример. Вы показываете ему, что такое жить христианской жизнью, что такое иметь покой, мир, что такое быть просто, быть уверенным в себе. То есть показываете ему на себе, и он уже решает, хочет ли он быть. Дорогие, мы не имеем права лишать человека никакого выбора. Проблема с религиозной структурой, вот что, они не дают выбора людям, детям. Они засовывают этого Бога, их Бога, скажем так, да, в рот, не дают ребенку даже выбрать, не дают ребенку осмыслить. Ему просто с детства задвигается этот вагон религии и все, что с религией связано, и он это проглатывает, и потом, скорее всего, ненависть, разочарование, бунт против власти и так далее. Поэтому, дорогие, совершеннолетний, молитесь, несовершеннолетний, пример, это ваша жизнь, это то, как вы, что дает вам Иисус, что дает вам ваше рождение свыше, что дает вам ваша любовь к Богу. И вот когда он на это посмотрит, пусть он начинает делать потихонечку выбор, хочет ли он это или нет. Мы всегда оставляем выбор за человеком. Естественно, мы молимся, естественно, мы это делаем. Но заметьте одну вещь. Бог никогда никому себя в горло не запихивал. Он всегда говорил, Второзаконие, 28 глава, вот я ложу перед тобой, вот положил перед тобой жизнь и смерть. Он говорит, пожалуйста, выбери жизнь. Другими словами, даже Бог, Бог, да, сидящий на престоле, не заставляет ничего. Он ложит две вещи перед тобой, и он рассказывает тебе, где зло, где добро, где жизнь, где смерть. И он просит тебя, выбери жизнь. Выбери добро, но это от тебя зависит. Поэтому давайте ребенку выбор, показывайте ему примером, и я верю, что он выберет правильно. Если вы адекватные люди, если вы не религиозные, если вы Богом не ломаете людей и детей, то, скорее всего, он увидит очень хороший пример, он увидит любовь, этот ребенок увидит тепло, и он захочет стать частью этого. Это процесс, потому что он был воспитан в другой семье. Поэтому приготовьтесь. Это непростая задача. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. Привет, Львов. Привет, ребята. Привет, дорогие. Мы молимся, тут просят, очень прошу вас, Андрей, помолитесь о моем муже, зовут Сергей, в глубочайшей депрессии. Господь, мы молимся за Сергея, мы не знаем причину, мы не знаем почему. Депрессии чаще всего приходят, чаще всего, не всегда, но из-за того, что человек не нашел себя, не определился, не состоялся. То есть нет внутреннего счастья. Депрессия приходит, потому что нет счастья, нет удовлетворения, нет покоя, нет целостности. И человек начинает расшатываться, и приходит депрессия. Поэтому мы молимся за Сергея, пусть придет целостность, пусть придет цель, пусть придет смысл, пусть придет, Господь, завершение или видение на свою жизнь и будущее во имя Иисуса Христа, пусть придет твое восстановление, исцеление, и мы разрушаем депрессию. Аминь. Двигаемся дальше. Если ты понимаешь, куда идешь, а парень верующий, но нет четкого понимания, куда идет и призвание. Сразу говорю, ребят, первые два части я отвечал на этот вопрос, просто не буду отвечать из-за времени. В первой и во второй части я отвечаю на эти вопросы. Что такое, когда люди не в одном направлении, что делать? Там все отвечено. Приветствую. Что можете сказать насчет правильного питания? Ребят, сегодня только насчет семьи. Если вы хотите задать вопрос насчет питания, пожалуйста, пятница. А, Тиана, привет. Вопрос. Душевные связи между мужем и женой. Где границы? Тиана, ты опять насчет душевных связей? Я тебе могу и в церкви насчет этого рассказать. Ты, наверное, делаешь, чтобы я поделился со всеми. Да, ну поделюсь. Вопрос. Душевные связи между мужем и женой. Где границы? Граница вот где. Классный вопрос. Спасибо. А, граница вот где. Если муж начинает превышать любовь к Богу, если муж начинает затягивать твою душу больше, чем Бог, твоя страсть по мужу больше, чем по Богу, вот эта граница пересечена. То есть Бог говорит, смотрите, что Бог сказал. Да не будет других богов перед вами, в вашей среде. То есть у вас да не будет иных богов. Что такое Бог? Бог – это куда направляется твоя жертва, куда направляется твоя энергия жизни, куда направляется твоя страсть, твое внимание. То есть не может муж стать этим. Другими словами, я люблю мою жену. Я наслаждаюсь, это моя часть, это мое сердце, это моя душа, это то без человека. Без этого человека я не могу жить и не хочу жить. Но если Бог ее заберет из моей жизни. Мы уже об этом говорили с ней. Если Бог меня заберет из ее жизни. Дорогие, поймите, Бог на первом месте, и душевная связь у меня, во-первых, с ним. И когда он на первом месте, муж и жена уже занимают позицию номер два. Поэтому в моем сердце позицию номер два занимает жена, номер один занимает Бог. Это без шуток, мы уже это обговаривали с ней, потому что мы можем с вами войти в душевные связи с человеком настолько сильно, что Бог уже сел на заднюю сидушку, да, в этом автомобиле. И теперь я скажу, у тебя начинаются проблемы. Человек не может быть, муж или жена не может быть твоим фундаментом, потому что теперь смотрите, какая проблема начинается, когда человек становится душевно доминирующим элементом твоей жизни и становится вместо Бога. Ты начинаешь теперь от него требовать душевные исцеления, чувства, отношения, контакт, которого человек тебе дать не может. Мы это можем потреблять исключительно от Бога. И что получается? Мы начинаем на человеке строить себя, на человеке зависеть, ждать от него эффект, отдачу. Естественно, человек не может так отдать тебе, как Бог отдает. И ты начинаешь шататься. Почему? Вот это фундамент на песке. Потому что ты строишь сейчас свою душевную крепость, силы, эмоции. Ты черпаешь из своего фундамента. Если это Бог, ты черпаешь это от Бога. Если это супруга, ты черпаешь это от этого человека. Но человек никогда не может дать тебе то, что может дать Бог. Вот почему человек такое существо, что он и супруга может поставить на первое место. Где начинаются душевные связи, Бог садится на заднее сиденье, и ты начинаешь требовать от человека то, что только Бог может дать. А это приходит вообще к краху. Вдруг человека забирает, люди и самоубийством заканчивали, знают точно такие истории, где люди не выдержали разрыва со своим супругом, потому что сделали супруга своим богом, опорой и надеждой. Теряется супруга, человека теряется смысл в жизни, он заканчивает жизнь самоубийством. То есть, поймите, дорогие мои, это хороший вопрос, Диана, спасибо, мне нравятся такие вопросы. Не сделай человека номер один. И поэтому, где границы? Если ты чувствуешь, что мы с вами, поймите, человек такое существо, он не может двух иметь хозяев, он не может служить двум господам, он не способен. Библия говорит, если ты попытаешься служить двум господам, одного будешь любить, другого ненавидеть. Поэтому поймите, что не можете вы поставить и мужа, и Бога вот в эти взаимоотношения. Кто-то должен занять вторую позицию. И вторую позицию в моей жизни занимает всегда моя жена, моя семья и так далее. Но первую позицию занимает Бог. Точно так и у моей жены. Все это обговорено. Мы давным-давно к этому пришли еще в начале нашего супружества, где я у нее номер два. И чему я очень рад. Почему? Потому что с меня не требуется, на мне не строится. Я никого не способен поломать или обидеть, разочаровать. Потому что на мне не строит. Вот почему, сразу забегаю вперед, многие строят жизнь на каких-то помазанниках, апостолах, служителях, пасторах, и потом, когда апостол и помазанник допускает ошибку, у людей крах, потому что для тебя помазанник стал Богом. Та же самая вещь с мужем и женой. я думаю, этот вопрос исчерпал. И вот примерно вот так, дорогие. Не ставь человека на позицию Бога. И твоя душа всегда скажет тебе, если человек дошел слишком близко. Почему? Потому что даже Бог бросил вызов Аврааму. Он просто сказал, возложи своего сына на жертвенник. Почему? Потому что он слишком много занял места моего в твоем сердце. И вот это и был тест. Окей? Расскажите про концепцию второго ребенка. Пока не хочу, а грешить не хочется. Не хотите ребенка, используйте предохранение. Только я говорю, предохранение использовать, ну, лично я, мое понимание такое, где вы точно знаете, что зачатия не может быть. Если, опять же говорю, повторяюсь, пожалуйста, посмотрите первый и второй. Я говорю насчет предохранения и так далее. Если предохранение, то есть есть такие предохранения, я не хочу вдаваться в подробности, сейчас не об этом, да, сейчас не именно насчет этого темы, да, хочется больше взаимоотношений. Если предохранение предусматривает то, что ребенок, есть процент, ребенок может быть зачат, и потом будет выкидыш, вот это называется убийство, и вот это я называю грехом, и это я называю я не терпим к этому, и я абсолютно, тотально против. Использовать можно только тогда, только то, что действительно ты четко чувствуешь, что там, знаете, как врачи обычно говорят, 99,9. То есть, как бы это можно считать более-менее сохранным, где зачатие не может произойти. Поэтому, если не хочется ребенка, пожалуйста, не будьте религиозными людьми. Мы с вами не кролики и не размножаемся здесь. Мы с вами люди, которым дано сознание. Нам люди, которым дано жизнь, ресурсы. Это только религия заставляет и уничтожает друг друга размножаться, разводиться. И потом, поверьте, с кем мы имеем дело на энкаунтерах? Это с детьми, которые были выброшены из этих семей, убежали из этих семей, разрушенные семьи из многодетных семей, скажем так, да. То есть поэтому советую, если не способны иметь ребенка, не имейте его, если вы не способны его воспитать или не время сейчас, не нужно. А грешить вы не грешите, у вас есть сознание, предохраняйтесь так, чтобы ребенок не был зачат, и Бог вам в помощь, наслаждайтесь вашей жизнью, пока вы не созреете как личность, иметь ребенка и дать ему воспитание, внимание и так далее. Мы тоже сначала двух воспитали, и потом нам захотелось еще одну девочку. Ну, мы не знали девочку или мальчика, мы просто захотели ребеночка. Разговаривали, говорили, и потом, естественно, после 10 лет такого большого перерыва, мы со Светланой решили еще одного ребеночка, да, то есть, как бы, но на данный момент мы остановлены, мы больше детей не хотим, потому что с этого момента только духовные дети, да, сейчас нас интересует. И вот это, и вы не грешите, я сразу скажу, почему, потому что эта религия, скорее всего, навязала вам какой-то момент, да, так. Немножко здесь вопросы сейчас чуть-чуть съехали. Сейчас, секундочку. Да, вот, ага. Мама жены пытается контролировать все решения. Уйти от мамы. Уйти от мамы, поговорить с женой. Или мама, или я, или ты отлепляешься от своей мамы и двигаешься со мной. То есть, родные, мамы вот такие контролирующие, я всегда говорю правило так. Чем мама дальше, тем мама ближе. Вот это мой совет. Если жена не способна уйти, то вам придется, наверное, скорее всего, строже применить какие-то вещи и сказать, что я так жить не собираюсь. Если вы собираетесь жить, чтобы две женщины контролировали вашу жизнь, мне вас уже жаль, честно. Моя Светлана сразу, и я от мамы, и она от мамы. Мы выехали. Все, хотя мамы пытались, знаете, как бы помочь. Они же все хорошие, мамы же у нас неплохие, я сам папа. И сам же у меня самогоночек, вот сейчас через 2 недели будет уже, да? И получается, тоже хочется много чего, но мы убрали наши руки. Почему? Потому что понимаем, что это отдельно. Когда мужчина живет с женщиной, которая до сих пор еще девушка, он с ней еще не был, и они женаты, так скажем, легально расписаны, да, как бы, ну, расписаны легально, то для меня это даже очень... Я хотел бы задать вопрос, почему? Может быть, у него проблема по-мужски, может быть, у него в сознании проблема, может, у него какие-то очень серьезные моменты, психика где-то была задета и ранена, то есть я хотел бы задать вопрос, почему? Так как он мне не может это ответить, я вам не могу адекватно ответить на этот вопрос, но спасибо за этот вопрос. Но я скажу так, что это очень серьезная проблема. Я так скажу, вы одно целое, одним целым вас не делает секс, одним целым вас делает заключение брака. то есть ваш союз. Вы посвящаете себя друг другу, я твой, я твоя. Вы подписываете документы и обещаете перед Богом. Вот это делает вас одним целым. А Адам и Ева уже были одним целым, но забеременели они чуть попозже, вы знаете, о чем я говорю. То есть, ну, они уже были мужем и женой. И я не знаю, был ли у них интим отношения в Эдеме. Я туда не хочу идти, это абсолютно не та тема. Но Библия говорит, что он познал ее уже когда они вышли из Эдема, и они, Эдем для них был закрыт, и он ее тогда познал. То есть, но перед этим уже Библия говорит, что они были уже одно целое, муж и жена и так далее. Поэтому для меня муж и жена это не секс, потому что если у тебя были залеты с другими людьми, это что, ты со всеми поженился, что ли? Нет. Это твои ошибки были, от которых Бог тебя прощает. Но завет мы заключаем да-да, согласен, согласен, согласна, согласна, готовы, готовы, аминь, аминь. Все. Вот это называется одно целое. А та проблема, то серьезная проблема, ребят. То нужно обратиться к... Я даже не хочу поверхностно отвечать, потому что я бы хотел проконсультировать физически эту пару. Но, естественно, я это не смогу сделать. Итак, пастор, что такое раздражение и ропот? Откуда они приходят? Мы на эти вопросы, мы, ребятушки, мы отвечаем исключительно на семейные вопросы. Этот вопрос можете задать в пятницу через 2 дня, да, можете задать, я буду делать пятницу домашку, там любые вопросы. Привет, спасибо, спасибо, дорогие, спасибо за ваши приятные слова. Как быть, если моя жена чувствует несправедливость со стороны других? Ну, я не знаю, может быть, действительно там есть несправедливость со стороны других, а может быть, она думает, что несправедливость со стороны других. Но так как это вопрос, не относящийся к семейным вопросам, я его пропускаю. О, отлично, Тиана, ты молодец, ты, как всегда, с такими уникальными вопросами. Оральный и анальный секс. Много мнений за и против, но тема актуальная для всех, кто в браке и еще нет. Хорошо, объясняю. Оральный секс вообще-то невозможно назвать сексом, так как это называется foreplay. Секс, все, что называется сексом, это где люди могут, как вам сказать, мое понимание, мы понимаем, что это секс. Естественно, это секс, это люди обнаженные, друг друга ласкают, да, как бы, то есть, и наслаждаются половыми органами друг друга. То есть, вот это оральный секс. Оральный секс, это больше, я так скажу, что это foreplay, или наслаждение друг другом, или приготовление к настоящему, да, как бы, интеркорсу, да. То есть, это здесь вообще, то есть, вот сейчас у нас семейный энкаунтер был, кстати, вот эти вопросы четко разобрались. Естественно, мы это не записываем, потому что там надо быть, чтобы это все слышать и видеть. Поэтому приезжайте на наши супружеские энкаунтеры, там это все мы отвечаем со Светланой в глубоких подробностях. Спасибо за вопрос. Насчет этого я, наверное, задержусь немножко и отвечу подробно, потому что так как этот вопрос еще так не задавался именно в таком формате, я хочу на него ответить. Итак, оральный секс. Оральный секс абсолютно ничего насчет него не говорит Библия. Библия не говорит насчет поз, насчет секса. Библия говорит насчет извращения. То есть, сразу скажу, что анальный секс подтверждено даже медициной, что это считается заразой. Так как половые органы, именно по этой причине, не только по этой причине, Библия даже говорит насчет гомосексуализма, да, гомосексуализм именно мужчины, да, где мужчина с мужчинами, там чаще всего происходит анальный секс, это то, что касается, да, твоего заднего прохода. Скажем так, дорогие, прямым текстом, да, уже будем говорить, задний проход для отходов, там много заразы, там много шлака, там много неспаленного желудочной кислоты. То есть, если мы возьмем по медицине, даже не говоря о том, что по Библии это извращение, по медицине это зараза. Второй момент, если люди занимаются постоянно анальным сексом, извиняюсь за такую графику, задний проход перестает закрываться. И это значит, люди начинают просто, скажем, просто так, да, как бы начинают подванивать, начинают, они не способны держать газ, то есть они просто, скажем так, газуют, да. И почему я это знаю? Потому что в моей лаборатории, где я работал один гомосексуалист, и там доходило до просто позорища, потому что он не мог держать даже эти все звуки, эти запахи, и он постоянно просил прощения, и ему постоянно он ходил, я говорю, что ты делаешь? Они шьют задницы, ребят. ребят, извиняюсь, графика, но я честно, я ненавижу. Для меня анальный секс – это одно из самых отвратительнейших извращений, потому что люди зашивают задницы. У людей заражение половых органов от этой заразы, с которой они соприкасаются в заднем проходе. Скажу так, быстро и просто анальный секс, анальный секс по физиологии и по медицине считается заразным, считается злокачественным, вредным и абсолютно ненужным. Okay? А оральный секс, в другую очередь, это, скажем так, ничего общего не имеется в виду с заразой. Опять же, мы говорим о чистых половых органах, мы не говорим о том, что люди этим занимаются в грязи. Опять, если кто-то, мы понимаем, что когда люди доходят до, например, орального секса, вы должны быть чистые, вы должны принять душ, а там, боже мой, Бог вам в помощь, наслаждайтесь друг другом, как ваше сердце, я так скажу, позволит вам. Против чего я против? Потому что у нас были пары, которые он привык вот так, ну, ему нравится вот так, а она воспитана в другой семье, она так не может. Я всегда говорю, все должно быть по согласию, в наслаждение друг другу. Если это насилие, или ты заставляешь жену или мужа, неважно, делать что-то, что против его совести и сердца, я против этого, даже против орального секса и так далее. Поэтому я так скажу, что оральный секс нигде не может навредить, нигде не может распространить заразы и нигде ничего не может сделать тебе, как скажем там, вреда. Анальный секс, в другую очередь, это практически всегда грязь, это всегда вонь, это всегда зараза, это всегда последствия. У человека потом нужно даже зашивать все эти вещи и исправлять некоторые повреждения, потому что, извиняюсь, задница не предназначена Богом для секса. Все, этот проход открывается, высвобождается шлак, и этот проход закрывается. Он не предназначен, чтобы туда что-то проталкивали. Уже говорю прямым текстом, да, поэтому, родные, возьмите вот это, да, то есть, в то же самое время, да, как бы оральный и анальный, то есть, вот это моя позиция, но моя позиция всегда заключается на том, что это должно быть по согласию и по любви, это должно быть в наслаждении друг другу, это должно быть, как вам сказать, взаимопонимаемо, взаимоодобряемо, и это, естественно, в спальне покрыто Богом, покрыто любовью, покрыто тайной, да. Опять же, мы не говорим о религиозных заморочках, где там, да, позиция миссионера, и вот миссионерствовать до конца своей жизни. Я считаю, что супругам нужно экспериментировать, нужно... Но и в одежде, и в позициях, и в месте, где вы это делаете. То есть делайте это интересным, потому что, Бог мой, 10, 15, 20 лет проживете, вы поймете, как все становится скучно и неинтересно. Okay? И нужно, я так скажу, вносить туда разнообразие и наслаждайтесь этим. Да? Итак, оральный секс по медицине и по нормальной совести человека не несет никаких последствий. Анальный секс несет за собой заразу, последствия и очень серьезные проблемы физические. Все, что Бог не творил, то есть все, что Бог не предназначал. Итак, едем дальше. Насчет депрессии, ребят, пожалуйста, только семейные вопросы, я не отвечаю. Выходите в пятницу я отвечу. Только вопросы по семье, ничего не отвечаю экстра, ребят. Это именно семейная тема. Что делать, если муж манипулирует и ведет к скандалу? Не ведитесь на манипуляцию и не ведитесь на скандал. Я не знаю, ребят, опять же, это опять такой случай, где мне нужно мужа. А вдруг вы что-то делаете, что мужик просто психует и сходит с ума? Поэтому вот этот вопрос, он сугубо, как вам сказать, чтобы мне на него ответить, мне нужно двух людей. Чтобы ты манипулируешь? Почему ты манипулируешь? Почему ты ведешься? Почему ты хочешь скандал? То есть мне нужно задать вопрос. Поэтому этот вопрос я не могу ответить на него адекватно, так как мне нужны два человека. Окей? Едем дальше. Что делать с религиозным духом в семье? С религиозным духом в семье нужно было разбираться до свадьбы, дорогие мои. А сейчас вам нужно просто смириться, найти свою позицию и ограничить, и, как вам сказать, пробить свои границы, где ты не переступаешь его границу, а он не переступает твою границу. Поэтому, когда у людей два разных понимания, я уже отвечал в первом и во втором выпуске семейных вопросов, там отвечено на этот вопрос. Пройдите и послушайте, окей? Что делать с религиозным духом в семье? Вы определяете границы. Например, я живой, например, возьмем тогда, я живой, люблю Бога. И, например, просто глюканул, повелся на сиси, на попу, повелся на секс, повелся и женился на девочке, красивой девочке-баптистке. И теперь что? Теперь мы понаслаждались сексом. сексом, насладились друг другом, и через 5 лет я смотрю на нее, и мне уже неинтересно. Знаете почему? Не то, что секс неинтересен, мне человек неинтересен. Это не мое. Потому что, дорогие мои, поймите, половые органы у нас совпадут со всеми, да? У парней с девушками, у девушек с парнями. Но наш дух и души должны пароваться Богом и мудростью, дорогие мои. И поэтому, когда мы вот это вот делаем, скорее всего, Марина, вы, дорогие мои, уже, как вам сказать, ну, поезд уже ушел. Эти вопросы нужно было разбирать до свадьбы, до входа в завет, до входа, я так скажу, в любовь, во взаимоотношения супружеские, брачные, да. Но что делать? Я советую людям, ради мира, ради детей, которые в семье, если они есть, да, вы определяете границы. Вот ты, баптисточка, я не трогаю тебя. Ты ходишь, поешь там, наслаждаешься, ты не трогаешь меня. Я люблю славу, я люблю это, я люблю чудеса, я люблю знамения, я хочу вот это мы определяем. И потом у нас есть нейтральная зона, дорогие, потому что вы не сделаете. Нейтральная зона — это где мы вместе работаем. Итак, зона твоя, прогрессирующего христианина, зона твоего религиозного супруга или супруги, где ты туда не лезешь, окей? Вы просто соглашаетесь друг друга любить и принимать такие, как есть. Это не 100%, это может быть 60-30, но хотя бы вы сохраните семью, и ваши дети будут воспитаны. Я считаю, лучше так жить, чем развод, и дети вообще воспитываются в нереальных ранах и разрухе. И потом у вас есть твоя сторона, ее сторона, и потом у вас есть нейтральная сторона. Это на нейтральной стороне. Что мы делаем на нейтральной стороне? На нейтральной стороне мы не говорим о религии, мы не говорим о церквях, мы не говорим о том, кто руки поднимает, кто не поднимает, кто падает, кто ржет, кто не ржет, кто плачет всю жизнь и кается перед Богом. Мы не говорим об этом. На нейтральной территории мы обсуждаем вопросы семьи. Мы не касаемся духовных вещей, мы не касаемся ничего. Мы касаемся воспитания детей, мы касаемся нашей дружбы, того, чего, что у нас есть общего, окей? Поэтому, дорогие, что делать с Железным Духом в семье? Уже ничего вы не сделаете. Вам теперь придется согласиться с уровнем этого религиозного духа, построить границы, построить две линии, построить нейтральную сторону, нейтральную позицию, и вот здесь воспитывать детей, любить друг друга и не касаться ваших позиций религии или там свободы и так далее. По крайней мере, ваши дети будут воспитаны. До идеала вы, скорее всего, не дойдете, потому что поезд уехал. Это решать надо до свадьбы. Мы верующие, но с мужем вместе практически не молимся, не смотрим проповеди. Что делать? Устало. Ну, родные мои, это уже ваша позиция. Самое главное, я так скажу, для меня это не так важно, как личное общение с Богом. Общается ли он лично с Богом? Смотрит ли он? Ходит ли он, например, на служение? Или там служение, неважно. Есть ли у него взаимоотношения со своим царем, Богом? Поклоняется ли он? Читает ли он Библию? Есть ли у него контакт с ним? Потому что если вместе это делать, дорогие, вместе, меня не так волнуют наши вместе со Светланой какие-то вещи, как ее личное хождение с Богом и мое личное хождение с Богом. И потом на территории мы встречаемся. И мы, как вам сказать, как две отдельные личности, живущие вместе, мы решаем вопросы. У нас есть молитвы общие, у нас есть моменты, но больше концентрация, да, или как бы так скажем, фокус идет на мое общение с ним и на ее общение со своим Богом. А потом у нас уже порядок. Окей, постоянно прошу что-то посмотреть, но он отказывается, хотя сам может просмотреть что-то. Молитесь, просите его. Попросите его, слушай, давай сделаем это, не засовывайте в горло, дайте ему возможность выбрать, возьмите что-нибудь нейтральное, такое, чтобы не сильно там радикальное, не сильно религиозное, какой-нибудь хороший фильм, какие-то вещи. Опять же говорю, дорогие, вот эти все вопросы, да, как бы мы верующие, но с мужем практически не молимся, все это надо решать до свадьбы. Вот поэтому те, кто молодые, смотрят, да, сейчас молодые, которые не замужем, не женаты, пожалуйста, читайте вот эти комментарии и, пожалуйста, учитесь не делать этих вещей до свадьбы. Выбирайте человека не по заднице, а выбирайте человека по душе и по духу, по тому, что вы с ним уже в одном направлении двигаетесь, вы уже хотите одно, вы уже любите одно, вы движетесь туда, куда Бог уже влечет вас, чтобы потом с вот этими море лентой вопросами обращались. Почему эти вопросы задаются? Потому что вначале никто никогда не взял время, чтобы узнать человека, помолиться с человеком, почувствовать его дух, узнать, что он мечтает, куда он идет, что он хочет, окей? И поэтому потом мы вот это мучаемся, и вот это еле-еле тянем вот эту ляму нашу, да, христианскую. Поэтому самое главное, просите его, сразу скажу так, вот это начнется, когда у него будет личное общение с Богом. А личное общение с Богом, дорогие мои, вы должны помолиться, и просто чтобы у него пришел голод. Человек не может просто так рваться, хотеть чего-то, если у него нет голода и жажды. Молитесь, чтобы к мужу пришел голод. Молитесь, чтобы к мужу пришла страсть, жажда, чтобы вернулась первая любовь, которая была у него, может быть, была или не была, я не знаю точно, но молитесь, чтобы просто вот эта встреча с Богом у него произошла, чтобы у него обновилось заново все. Это хорошо вместе смотреть, но молитесь за то, чтобы больше у него личная тяга была, личное общение с Богом. Показывайте вашим примером. То есть не обязательно заставлять его, просто, что я советую, ты просто говоришь так: привет, любимый, слушай, я сейчас иду молиться, хочешь помолиться со мной? Нет, не хочу. Хорошо. Хорошо, отдыхай, все нормально, я пошла. Другими словами, даже если ты не заставишь его, дай ему понять, что ты сейчас молишься, и ты хотела бы, чтобы он был с тобой, но ты не заставишь его быть, потому что он не хочет, и он человек имеет свою собственную волю, и он может не хотеть или хотеть, что он хочет, это его воля и выбор, да? Но ты ему дай понимать, что я сейчас молюсь, ты идешь со мной, нет, хорошо, я помолюсь за тебя. Ты хочешь, нет, сама молись, хорошо, я буду молиться. Я вот сейчас смотрю проповедь, приди ко мне, посмотрим. Не хочу. То есть, и хорошо, я посмотрю сама. То есть, дайте ему понимать, что ты хотела бы, чтобы он был с тобой. Но заставлять человека мы не имеем права ничего. Доброе утро. А может ли первая жена мужа быть противовесом, противовесом от Бога, жалом в плоть? Поэтому я не смогла это принять. Я бывшая его вторая. Я не понял. Доброе утро. Может ли первая жена мужа быть противовесом? А я бывшая его вторая. Так это бывшая или вторая, или первая? Что-то я вообще потерялся. Ребят, ну задавайте вопросы адекватно, елки-палки. Первая жена может быть... Нет, не может быть первая жена противовесом. Не может быть. Потому что это как противовесом может быть что-то, какая-то ошибка, какие-то вещи в характере, в сердце, какие-то вещи, которые тебе еще нужно разобраться. Но не жена. Ребят, я нигде не видел, чтобы жены чьи-то были противовесом. Это что, мужик между двух баб не может выбрать, что ли? То есть мы знаем, что у людей крыша начинает ехать, когда он между двух женщин выбрать не может. Поэтому первая жена не может быть противовесом от Бога. Точно. Вы должны чем-то разойтись от этой женщины... А в жалом плоть поэтому не может. Поэтому я не смогла это принять. Если вы не приняли это, а бывшая его... Честно, чуть-чуть по последнюю половину вопроса не могу понять. Не могу понять. Здравствуйте. Родственница христианка замужем, хочет сдать яйцеклетки неоплодотворенной, можно ли или нет? Ребят, я туда не лезу, я не знаю, что это, я знаю, что это как бы они, люди сдают свои яйцеклетки, чтобы там и деньги как бы, да, как бы за это деньги берут, а я считаю, что это нужно вопрос решить ваш. То есть я не вижу здесь никакого греха, я не вижу здесь никакой проблемы, я не вижу проблемы, чтобы есть парни сдают семя, есть женщины сдают яйцеклетки. Я понимаю, для кого-то это послужит ребеночком, для кого-то это может быть поможет родить ребенка. То есть для меня здесь проблем нет. То есть Библия ничего об этом не говорит, только все это должно основываться на совести и на взаимопонимании мужа и жены, когда они это делают. Да? Поэтому христианка замужем хочет дать яйцеклетки. Опять же, это здесь все мораль. Окей? Какая ваша мораль, какое ваше ваша совесть, вот по морали и по совести поступайте. Но я вот сидя вот сейчас, слушая все эти вещи, в Америке это абсолютно сплошь и рядом, и это нормально, и здесь нет никакой проблемы. То есть я смотрю на это с другой стороны. А что если какая-то пара родит ребеночка, а все равно эта яйцеклетка, она умрет, она все равно свое, как бы свой цикл отживет и вылетит, и эта женщина, которая замужем, она все равно не родит ребенка. А представь, эта яйцеклетка, скорее всего, если вы ее сдали, да, скорее всего, эта яйцеклетка будет для кого-то помощью и благословением, чтобы родился ребеночек. Поэтому посмотрите с другой стороны. Я смотрю со стороны жизни, да. А так, в принципе, что произойдет с этой яйцеклеткой, если вы не сдадите ее? Вы смоете ее в туалет. Окей? Все, едем дальше. Пастор Андрей, здравствуйте. У нас с мужем нет детей долгое время. Сразу, вот, пожалуйста, тебе. Вот, первый вопрос, и сразу насчет яйцеклетки, и сразу второй. У нас с мужем нет долго детей. Помолитесь, пожалуйста, лечимся, молимся безрезультатно. Вот как раз для таких семей и сдают яйцеклетки. Да, естественно, мы молимся об исцелении, но если исцеление не приходит, мы можем воспользоваться докторами. Мы молимся сейчас за эту семью, Господь. Пусть придет исцеление. Пусть придет зачатие, нормальное зачатие, как ты запланировал, Господь. Мы молимся о полном восстановлении, Господь, этого процесса, Господь. И мы молимся о зачатии ребеночка, Господь. И благословляем эту семью во имя Иисуса. Amen. Продолжайте это делать. Я верю, что Господь услышит вас. Что делать, если у моей жены проблемы с сексуальной сферой с самого детства? Почему так? Опять же, ребят, этот вопрос невозможно ответить вот так сейчас. То есть вы понимаете, да, что сексуальная сфера может быть разная. Может быть, она изнасилована, может быть, ее где-то ранено в сфере секса, может, она закрыта. Мне нужно задать вопросы, и поэтому нужно провести человека через сферы отречения, освобождения и закрытия дверей. На этот вопрос невозможно, ребята, ответить без двух пар, которые могут ответить на вопросы. Здесь нужна жена, чтобы задать ей вопросы. Поэтому извините на этот вопрос. Просто не то, что не хочу, на него невозможно ответить, окей? Скорее всего, у нее проблем с сексом ни у кого нет, если там не было ран, разрушенности и ударов в этой сфере какой-то очень серьезных проблем, да? Что делать, если дети непослушны, тем более, если дети от разных браков? Понимаю, но, дорогие мои, что непослушные. Опять же, здесь нужно узнать, почему дети непослушные, что вы хотите, чтобы они делали. Я так скажу, что здесь нужно намного быть лояльнее, потому что дети не ваши. Здесь нужно сделать определенную нейтральную сферу, где дети могут... Дети не могут воспитываться, потому что часто в семьях, которые соединены, приоритет отдается тем детям меньше приоритета, отец отдает своим детям, мама отдает своим детям, и полный хаос. Поэтому здесь нужно навести порядок, здесь нужно молиться о мудрости, и поэтому, дорогие, от разных браков, я понимаю, это в наше время это даже стало нормой, хотя такого не должно быть. То есть мы уже говорим от того, что такого не должно быть. Люди должны быть со своей женой, со своим мужем, воспитывать своих детей. Но если уже такие вещи произошли, то вам нужно набраться терпения, вам нужно научиться быть нейтральным, научиться ко всем детям относиться одинаково, помогать, молиться, воспитывать, быть примером. Ребят, им нужно быть примером, а не каким-то жандармом и полицменом, да? Что думаете, как думаете, чувство это важно, должна ли присутствовать влюбленность в человека? Да, это очень странный вопрос. Конечно, ребят, влюбленность... Чувство это очень важно, ребят. Моя жена не робот, и я не робот. В нашем взаимоотношении чувство очень важно. Влюбленность абсолютно должна присутствовать. Не только влюбленность, любовь. И я должен нравиться ей, она должна нравиться мне. То есть это должно абсолютно присутствовать, и это абсолютно нормально, да? Ребят, только на семейные вопросы. Только на семейные вопросы. Дорогой пастор, ушел от меня муж. Очень больно, болит все время. Он с другой женщиной в другом городе. Как не перестать верить? Ведь все и все вокруг говорит против. Дорогие мои, молитесь, пока Бог будет давать вам желание молиться. И я говорю обычно так. Мы не знаем, вернется он или нет. Мы хотим, конечно, чтобы муж вернулся. Мы хотим, чтобы папа был дома и воспитывал своих детей, был со своей женой, да? Но не всегда так получается. Люди имеют право делать, что они хотят, и они используют свою волю, как хотят. И поэтому вам нужно приготовиться насчет сценария номер два. А что, если папа не вернется? Поэтому молитесь о том, что... Я так всегда говорю парам, которые проходят через это. Что делать, когда такие вещи? Я говорю, помолитесь Богу. Давай мне чувство молиться о восстановлении семьи. Если эти чувства уходят, это значит, я понимаю, что моя молитва об этом человеке закончена, и я буду двигаться дальше и молиться о том, чтобы Бог дал мне супруга, супругу, новую семью и так далее. Если человек уже все, мы знаем, что чаще всего в этих случаях мужики не возвращаются. То есть это статистика, да? Поэтому мы не знаем, почему так. Мужчины такие, да, как бы чаще всего они... идут и находят себе что-то получше, помоложе, то есть потише, да, то есть как бы или там наоборот, там что нравится ему, да, приоритет. Он, то есть попробовал на первое, он изучил, что ему не нравится, и теперь у него попытка номер два. Всякое бывает, да. Поэтому молитесь до тех пор, пока у вас есть желание. Если желание отходит, просто помолитесь, Господь, это значит от тебя, и значит эти двери закрыты. Хорошо, дорогие, у нас остается совсем немножко, чуть меньше 15 минут. Скажите, может ли возвратный кризис влиять на взаимодействие в семье? Ничего не понял. Что такое возвратный кризис? Были ли у вас с женой кризисы? Как вы из них выходили? я не могу понять, что такое возвратный кризис. А я что-то не понял. Кризисы были, мы выходили, только я не знаю, что такое возвратный кризис. Дальше. Добрый вечер. Не планируете делать энкаунтер в Европе, например, Мадрид? Ребят, у нас масса церквей в Завете. Выйдите на g12life.net и найдите церкви в Завете. У нас на сайте есть церкви в Завете. Кнопочку нажмите с правой стороны сайта. И там все церкви в Завете и по Европе делаются энкаунтеры. И вам, скорее всего, придется в Европе или в Германию съездить, или съездить в Эстонию, в Италию. У нас везде есть церкви, и вы можете туда съездить. Да? Сразу отвечаю, это не семейный вопрос, но для меня это важно, чтобы люди могли пройти энкаунтер. Поэтому найдите церкви в Завете и выберите одну из церквей в Европе. Дальше. Как предотвратить от мужа негатив по отношению к детям, делает замечания со злобой? Научитесь с ним поговорить просто. Если ты не хочешь воспитать раздраженных детей с кучей зла и отверженности, да, то остановись это делать. Мы с женой договорились, что никогда мы во зле не наказываем детей. Если кто-то перегруженный к детям подходит, а я останавливаю, Света, пожалуйста, давай чуть попозже поговорим. Я перегруженный там, да? Она говорит, Андрей, пожалуйста, давай чуть попозже поговорим с детками. Я отхожу, обычно беру время, чтобы немножко остыть. И потом я иду, и 100% мой разговор с детьми абсолютно уже по-другому идет, да, потому что, я так скажу, да, пар уже выпустил. Поэтому не советую в злобе рассказывать. А так, дорогие, я не могу с мужем здесь поговорить. Поэтому это абсолютно плохо, это не нужно. И поговорите с ним, достучитесь до него, что, пожалуйста, говори с детьми, когда у тебя вышел пар. Пастор, муж не хочет отдавать десятину, не верит в это. При этом у нас долги постоянные, работы нет у него. Толком, как достучаться до его сердца. Вы не сможете достучаться. Десятина – это личное откровение Бога к человеческому сердцу. А я считаю так, если женщина работает, она имеет право отдавать свою десятину туда, куда она хочет. Да? Я так скажу, что здесь как бы только Бог может достучаться до его сердца. Вы не можете кого-то заставить давать десятую часть. Okay? Он должен это Бог ему должен объяснить. Если я не хочу общаться с родным братом из-за того, много раз были скандалы, это не семейный вопрос, едем дальше. Скажите, бывают ли выездные энкаунтеры? Выездных энкаунтеров не бывает, потому что у нас по всей Европе, Украине, России есть церкви, которые в Завете, которые проводят энкаунтеры. Мы никуда не ездим, ребят. Как понять, что Бог меня не забыл и все еще ждет? Пожалуйста, проводите с ним время. Вот сейчас закончится передача, у вас там вечер, да, скорее всего. Закройтесь и проведите с ним один час. Включите музыку, встаньте на колени, сядьте на ваш любимый стул, неважно. И дайте ему коснуться вашего сердца. Это не семейный вопрос, но это важный вопрос. Бог вас не забыл, он вас забыть не может, такого не существует. Бог не способен никого забыть. Если бы он кого-то забыл, он бы не был совершенным. Поэтому и все еще ждет. Конечно, он тебя ждет. Сделай к нему шаг, и он сделает тебе два. По каким дням и во сколько у вас эфиры? Эфиры у меня по средам и по пятницам. Они всегда в 10 утра по Сиэтлу и по Москве в 8 вечера и по Киеву в 8 вечера. Поэтому среда и пятница. Только я не делаю эфиры, если я на конференции, на энкаунтере и так далее. В основном, чаще всего я буду проводить эфиры. Да? Поэтому 20.00 Москва, 20.00 Киев, среда и пятница. Религиозные знакомые говорят, что чудеса и знамения, извиняюсь, не семейный вопрос. Спасибо, пастор, уже спасибо, дорогие. Как ты думаешь, можно, Андрей, как ты думаешь, можно сравнить душевные молитвы с колдовством? Не семейный вопрос, все оставляем на пятницу. Что делать, если муж после 19 лет брака, венчания и 4 детей посчитал, что вначале не любил? Мы служили вместе в прославлении. Нет, это, скорее всего, он любил. Это просто, опять же, этот человек, скорее всего, сейчас переосмысливает, что-то не хочет. Абсолютно он не прав. 19 лет брака, такого не может, что человек 19 лет не любил и только сейчас доехал до этого. Дорогие, я не знаю деталей вашего бракосочетания. Я не знаю, что у вас было в начале. Но, скорее всего, я не знаю почему. Дорогие мои, любовь, она всегда должна возгреваться. Дровишки в этот костер нужно подбрасывать. Вы не можете просто сказать, что вот любовь ушла. Конечно, любовь охладевает, она не уходит. Она охладевает, отношения уходят. Или, скорее всего, муж что-то начал смотреть другое, нашел себе другое. Да? как бы четырех детей посчитал, что вначале не любил. Я не знаю. Здесь мне, опять же, это такой вопрос, где нужно посадить мужа и задать ему пару веселых вопросов. Но я вопрос задать не могу. Привет, 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 дорогие. Можно потерять спасение? Если постараться, можно. Потерять все можно. Если можно ли потерять спасение? Конечно, можно. Надо очень сильно захотеть. Добрый вечер, планируем беременность, уже 16 лет, не получается, в июне предстоит операция по удалению труб, помолитесь, чтобы Господь сделал чудо, проходимо, спасибо Господь, мы молимся за полное восстановление, Господь, всех органов, исцеления в этой сфере во имя Иисуса Христа. У меня очень раненое сердце, чувствую себя разрушенной. Как быть, как молиться? Опять же говорю, ребят, это служение Encounter и служение Соза. Здесь это точно, я не смогу вам послужить глубоко именно здесь. Поэтому, если вы уже распознали, что у вас раны, найдите Encounter, найдите служение Соза, запишитесь и пройдите. Окей, вам там помогут. Так. Ребят, только семейные вопросы, не отвечаю на какие другие. Никакие долги, никакие вещи, ребят, я не отвечаю. Что делать, если моя свекровь меня недолюбливает и постоянно придирается? Сделать ноги от свекрови, окей? Уехать как можно дальше, чтобы свекровь не придиралась, окей? Поэтому вы никуда не денетесь, если вы вот так вот нос к носу живете. Я всегда говорю, новая семья – это новый дом. Иногда это новый даже город, иногда это новое место, вообще абсолютно вдали от своих мам и пап, окей? Как бы вы их ни любили, они вас не любили, вам нужно отлепиться и прилепиться к своей семье и строить свою семью, да? Муж нес в церкви служение молодежного лидера. Сейчас сомневается в этом. Молюсь, прошу молитвенной поддержки. Я не знаю, ребят, это не семейный вопрос, это больше относится к служению. Может быть, он действительно не делал что-то не свое. Молитесь, чтобы он нашел свое и точно знал. От меня ушел муж 4 года назад, люблю до сих пор. Есть общий ребенок, он живет в другом городе с другой женщиной, никак не общаемся. А Бог говорит, что он вернется, но все вокруг говорит против. Я, наверное, отвечал на этот вопрос, да? Поставьте знамение. Чувство есть, значит, молитесь. Чувства нет, останавливайтесь. Так, только семейные вопросы, ребята. Здесь очень много несемейных вопросов. Может ли служить многодетная мама братьям и сестрам пророческим даром или только своей семье, своему мужу? А во Христе нет ни мужчины, ни женщины, поэтому женщина может служить. Это религиозные предрассудки. В семье есть теократия. Муж всегда, муж глава в семье. Но написано «во Христе», мы новое творение, и во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Это значит, если моя жена служит в этот момент, то я подчиняюсь ее помазанию. Но когда мы приезжаем домой, я становлюсь на место главы семьи. Поэтому... жена, абсолютно женщина, может свидетельствовать, служить своим даром. Опять же, я не разрешаю и я против того, чтобы женщина служила один на один мужчине. Там, да, это должно быть всегда в группе, это должно быть всегда сообща, чтобы не было никакого нарекания и никаких подозрений. А так женщина может служить, потому что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Поэтому помазание сравнивает нас всех, и иногда женщин ставит даже выше. Как нужно молиться за мусульман? Сори, ребят, не семейный вопрос. Обязательно ли должно быть общие цели? Если нет некоторых схожих целей, но Бог открыл этих людей, что они созданы друг для друга, если была куча подтверждений. Ребят, не знаю, обычно люди должны иметь одни цели. Если люди одну цель не имеют, проблемы начнутся очень скоро, и они начнутся очень серьезные. Поэтому, если вы... понимаете, если вы думаете, что это ваш человек, тогда приготовьтесь, что через несколько лет у вас будут очень серьезные проблемы в направлении, куда вы движетесь. А так, кто я, чтобы противоречить тому, что вам Бог сказал? Подскажите правильный метод, как отправить взрослого ребенка, отправить в самостоятельную, жить отдельно от нас, но при этом не оттолкнуть его и не ранить. Помогите ему начать его жизнь. То есть, я понимаю, если ребенок взрослый, совершеннолетний, но до сих пор не может выйти, помогите ему. Скажите, давай мы поможем найти тебе квартиру, найдем тебе, поможем с мебелью, поможем. То есть, вы не можете просто вышвырнуть его. Человек не способен, может быть, к жизни. Я не знаю, как вы его воспитывали. Потому что есть очень много засюсюканных детей, да, которые не способны жить. И мамы сами виноваты, потому что
дети не могут функционировать, потому что она всю жизнь все делала за него. Поэтому я понимаю, так Танюша Шрайбер, да, как бы мы знакомы, как бы, да, еще в Германии. Я примерно, может, даже понимаю, о чем идет речь. Я так скажу, помогите ребенку, человеку, да, совершеннолетнему парню, может быть, да, начать, или девушке, начать свою жизнь. Помогите ему, другими словами, обеспечьте его комфортный переход на другой уровень и в другой сезон жизни. Да? А ранить вы не раните его, вы всегда его мама, всегда поддерживаете, будьте с ним. Если, естественно, мы раним, если мы вышвыриваем детей, да? Но я также понимаю абсолютно, Татьяна, я абсолютно понимаю, что есть возраст, где ты больше не можешь тащить взрослого мужика, даже если он ребенок, на себе, да? Я абсолютно понимаю. Андрей, как быть, если отец был грубый и раздражительный, теперь замечаю, что такой же со своими детьми, пробую меняться, но не получается. Ребят, ну это уже, вы уже знаете, что надо делать. Делайте все, поставьте для себя границы, что-то. Вы вспылили, поставь себе границу, я не буду разговаривать, пока я вспыленный, пока я раздраженный, я поговорю, когда я успокоюсь. Дорогие, обычно мы чаще всего, если мы не исцелим, и молитесь, чтобы Бог исцелил вас от этого, потому что чаще всего то, от чего мы не исцелены, мы становимся носителями этой же болячки, которую ненавидим, окей? Итак, ребят, у меня осталось ровно 2 минуты. Я отвечу еще на один вопрос. Любимый нехристианин заявил мне, что он будет моим пастором и будет моим авторитетом. Не знаю, это больше, наверное, шутка, да, наверное, Оля? Потому что я не знаю, как может быть нехристианин пастором. Это даже очень интересно. Я не хочу общаться с отцом, он тоже, это плохо, конечно, плохо. Это говорит о ране, это говорит о проблеме. Вам нужно навести отношения с отцом, да? Так, родные, так, у меня стоит ли дистанцироваться от семьи, если они не совпадают во взглядах Бога, они раздают Пасху, а мы не хотим этого. Можете взять эту Пасху, но не ешьте ее, вышвырните ее. Неважно, зачем разрушать? Молитесь, чтобы Бог им открыл, что такое Пасха. Найдите исторические факты о том, что такое Пасха настоящая, что такое языческая. Покажите им. Если они будут продолжать это делать, это уже на их совести. Приветствую. Нет конференции. Ребят, насчет конференции мы не разговариваем. Какие советы могли дать молодым парам, которые вы не могли сказать в прошлых темах? Ребят, у меня просто осталась минута, и я, скорее всего, на этот вопрос коротко не смогу ответить. Как отказать маме, если она сует постоянно свой нос? Я так скажу, дорогие, просто откажите маме. Скажите, мама, с этого момента мы хотим... Но у вас должно быть с женой согласие. Если жена не согласна, дорогие, там уже не мама проблема, а там ваша жена проблема. Хорошо, дорогие, я просто буду уже прощаться, я так понимаю, да? Все уже, у меня уже мое время исчерпано. Было классно, спасибо за ваши вопросы, было очень интересно, дорогие. Итак, все остальные вопросы, которые не касаются семьи, выйдите в пятницу, да, в эту пятницу, это у нас будет, это будет 10 число, как обычно, 20:00 по Киеву, 20:00 по Москве, и мы с вами... Постарайтесь ваши вопросы задать как можно раньше, в течение часа, чтобы я мог на них ответить, да? Хорошо, родные, благословений всем вам, до следующей встречи, увидимся с вами в пятницу, с Богом, пока.